Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем с вами обсуждать фигуру одного из крупнейших деятелей нашей церкви XVI века, эпохи старомосковской государственности, человека, который вошел в историю церкви и как блистательный книжник, и как человек, который сделал огромный вклад в каноническое право, и как достаточно решительного, энергичного нрава деятель административный, но, к сожалению, незаслуженно подзабыт. Не то чтобы забыт, нет, его знают историки церкви, его знают те, кто интересуется историей России XVI века, его знают также в связи с тем, что происходило в детстве Ивана Грозного, но для большинства воцерковленных людей, даже и достаточно образованных, это человек, который представляет собой табула раса. Это митрополит московский и всея Руси Даниил. А для того, чтобы поговорить об этом человеке со знанием дела, сегодня к нам в студию приглашен гость, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета Московского государственного университета Аркадий Евгеньевич Тарасов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте мы начнем, как обычно, в тех случаях, когда передача посвящена какой-то крупной исторической личности. Не могли бы вы буквально в нескольких фразах дать визитную карточку митрополита Даниила? Что из его черт характера или из его деяний следует вспоминать в первую очередь, когда о нем заходит речь?
Книжник, пастырь и церковный администратор. Вот в трех словах. Причем, наверное, именно в такой последовательности с точки зрения значения наследия митрополита Даниила я бы мог его охарактеризовать.
Ну что ж, замечательно. В таком случае давайте попробуем теперь пойти от истоков. У митрополита Даниила славные истоки, это пострижение Иосифа Волоцкого монастыря. Ну давайте не будем торопиться, послушаем специалиста об этом человеке, от его рождения.
С большой бы охотой я рассказал что-нибудь о рождении митрополита Даниила, о его детских годах, но, к сожалению, не могу этого сделать, да и никто этого не сможет сделать, потому что митрополит Даниил относится к числу тех исторических деятелей нашего прошлого, о юных годах которого ничего не известно.
А вот его прозвище «Рязанец» не указывает ли на город его происхождения?
Единственное или одно из немногих обстоятельств, которое действительно может нам хотя бы намекнуть на то, откуда происходил будущий митрополит, это его прозвище, вы совершенно правильно сказали, «Рязанец». По всей видимости, он был либо уроженцем Рязани, либо, что тоже нельзя сбрасывать со счетов, он мог прийти в Иосифово-Волоколамский монастырь из Рязани, соответственно, родившись и живя какую-то часть своей жизни в другом месте. Но это уже область гипотез, а прозвище, конечно, нам говорит о том, что митрополит был как-то связан с Рязанью. Но ни год его рождения неизвестен, ни тот круг, то сословие, в котором он родился, тоже. Мы не знаем и того времени, когда митрополит Даниил, будущий митрополит Даниил, оказался в Иосифово-Волоколамском монастыре.
Здесь разве что можно сделать предположение. В будущем довольно скверно будет с ним обходиться московская аристократия, служилая знать. Очевидно, не признавала она в митрополите Данииле ровню себе по рождению. И, значит, можно выдвигать гипотезу, согласно которой он не происходил из-за какого-то древнего рода, из родовитого аристократического семейства. Но это, повторяю, все игры в гипотезы.
Совершенно верно. И такие гипотезы, они высказывались, в частности, было сделано предположение, что митрополит Даниил происходит из посадской среды, то есть он горожанин. Даже не из церковной среды, а вот именно из таких людей города, обычных городских тружеников.
Ну что ж, значит, мы обретаем уже взрослым человеком будущего митрополита, будущего главу нашей церкви в Иосифо-Волжском монастыре при жизни самого преподобного Иосифа.
И в 1515 году, что не менее важно, а я бы даже сказал принципиально важно, после смерти преподобного Иосифа Волжского именно будущий митрополит Даниил становится игуменом монастыря. Это, конечно, очень показательно. Новый монастырь был только в 1479 году преподобным Иосифом основан, и человек, который становился во главе этого монастыря, естественно, надо так предполагать, должен был быть фигурой, которой благоволил и сам Иосиф Волоцкий. Вот здесь есть одна из интереснейших проблем, связанных с прошлым митрополита Даниила. Это разнообразие свидетельств о том, при каких обстоятельствах он стал преемником преподобного Иосифа. У нас есть документы, которые противоречат друг другу. И с одной стороны, вроде бы в документах прямо читается, что митрополит Даниил являлся ставленником преподобного Иосифа, и он его благословил быть собственным преемником, а с другой стороны, кажется, что у нас есть совершенно противоположное свидетельство, в частности, известное послание преподобного Иосифа, написанное мне задолго до смерти, в котором перечисляется 10 человек из братьев монастыря, на которых особое внимание обращает преподобный Иосиф Волоцкий, так вот среди этих 10 имени Даниила нет.
То есть, таким образом, вроде бы преподобный Иосиф не прочит его вот в череду тех людей, из которых после того, как он не сможет уже руководить монашеской общиной, возглавит ее вот кто-то еще пока непонятный человек.
Что можем мы говорить с большой степенью вероятности? Это то, что преподобный Иосиф хотел, чтобы фигура будущего настоятеля была фигурой, избранной самой братьей, и фигурой, которая бы устраивала монастырь в целом. Вот те разнообразные источники, разношерстные, которые мы имеем, они в этом как будто бы согласны. Поэтому, вне зависимости от того, являлся ли будущий митрополит ставленником Иосифа Волоцкого, или он был назначен настоятелем монастыря сверху, причем даже не церковной властью, а правящим князем, великим князем московским Василием III, поскольку с начала XVI столетия Иосифо-Волоколамский монастырь из церковного подчинения архиепископии Новгородской перешел в непосредственное подчинение великому князю. Так вот, вне зависимости от того, кто же сыграл главную роль в определении Даниила настоятелем Иосифа Волоколамского монастыря, вероятно, сам преподобный Иосиф считал, что этим человеком должен быть не назначенец, а тот, кто будет предложен самой братьей.
Иными словами, вопрос не решен до сих пор. И я думаю, сейчас нам не стоит продолжать гадания. Я думаю, стоит сказать о другом. Что, собственно, за среда Иосифо-Волоцкий монастырь в отношении иноческой науки, в отношении книжности, в отношении близости к власти или, наоборот, удаления от нее в последние годы игуменства преподобного Иосифа? Собственно, что за среда выдвинула из себя, породила будущего митрополита Даниила?
Монастырь, безусловно, уникальный. Уже было сказано, что это монастырь молодой, к моменту смерти преподобного Иосифа Волоцкого он существовал всего 35-36 лет, и уже к началу 16-го столетия монастырь начинал играть видную роль в жизни русской церкви. Конечно, это было в первую очередь связано с недюжиной личностью самого преподобного Иосифа. И именно личность делала этот монастырь, но преподобному Иосифу удалось создать настоящий культурный и духовный центр. Поскольку герой нашей передачи – это не преподобный Иосиф, мы не будем сейчас, я думаю, уходить в биографию самого преподобного Иосифа, но достаточно сказать, да, как говорят, льва узнают по когтям, и вот каковы же деяния преподобного Иосифа и монастыря? Достаточно сказать, что в XVI веке именно этот молодой монастырь, появившийся позднее и Кирилла Белозерского, и Соловецкого.
И тем более Троицы Сергиева.
Тем более Троицы Сергиева, не говоря уже о более ранних монастырях, вроде Рождественского Владимирского монастыря, который вот в такой иерархии монастырей первое место всегда занимал.
Первый по чести.
Первый по чести, да. Так вот, именно Иосиф Волоцкий монастырь в XVI веке становится главной кузницей архиерейских кадров для русской церкви. Известно, что не менее 18 постриженников этого монастыря в XVI веке были рукоположены в архиереи. Некоторые прямо были взяты из Иосифа Волоцкого монастыря, некоторые сначала управляли другими обителями или подвязались в других обителях и оттуда были рукоположены в архиереи. Но это, конечно же, выдающийся показатель. Ни один монастырь у нас не приближается в XVI веке к Иосифу Волоцкому. Даже сейчас такое понятие в современной исторической науке появилось, как гегемония, волоколамская гегемония в русской церкви.
Ну что ж, я думаю, мы скоро вернемся к разговору о том, какова была иноческая среда, из которой вышел святитель Даниил. А сейчас я хотел бы обратиться к его прозвищу, которое связано со славным городом Рязанью, ну, не со Старой Рязанью, а с Переяславлем Рязанским, который в XVI веке называли Рязанью. Он приобрел имя старого города. Так вот, думаю, будет уместным, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из оперы Анны Ветлугиной «Агриков меч», «Славен град Рязань».
Час на радио «Вера».
Ну что ж, вот после этой замечательной музыки приятно и уместно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем личности деяния митрополита Московского и всея Руси Даниила. Вот, возвращаясь, собственно, к истории с Иосифо-Волоцким монастырем, как духовными недрами, из которых вышел митрополит Даниил, хотел бы уточнить, насколько я понимаю, Иосифо-Волоцкий монастырь славился строгостью иноческого быта.
Совершенно верно. Его основатель, преподобный Иосиф, был человеком, который стремился к аскезе. Известно, что еще будучи молодым человеком, он ходил по разным монастырям, пытался найти такой монастырь, который бы соответствовал его духовным устремлениям, найти его долгое время не мог, и в конечном счете основал собственный монастырь с очень строгим уставом, с уставом, который требовал подчинения игумену, очень велика была роль братского единения, нестяжания. И это, кстати, отражается и на нашем герое, митрополите Данииле, потому что когда митрополит Даниил сам стал во главе русской церкви, то мы видим, что в годы его архиерейского служения достаточно широко распространяются общежительные вот такие строгие уставы по русской церкви.
Ну вот парадокс. Вроде бы Иосифо-Волоцкий монастырь, та почва, от которой впоследствии возросло иосифлянство, о котором говорят как о своего рода интеллектуально обоснованном стяжательстве. Но в самом монастыре сами иноки вели образ жизни крайне нестяжательный, и для преподобного Иосифа получение неких материальных благ для церкви связывалось не с тем, что кто-то из иноков что-то получит для себя, а это имущество должно быть направлено на благо церкви в целом, на благо прихожан, и в конечном итоге оно никогда не принадлежит кому-то лично. Вот, собственно, та наука, которую получил Даниил. В какой момент он из настоятелей монастыря переходит в митрополичий сан? 1515 год, вы нам говорили, он настоятельствует. А дальше?
А дальше, через 7 лет после этого, вынужден уйти с митрополичьей кафедры предыдущей глава русской церкви митрополит Варлаам, и митрополита Даниила вызывают из Иосифа Волоколамского монастыря. Собственно, безусловно, в этом была велика роль, в этом приглашении Василия III, московского государя, и его поставляют на митрополичью кафедру. Собственно, в этом рукоположении здесь видят, с одной стороны, как и знакомство Василия III с митрополитом Даниилом задолго до того, как состоялось это приглашение, когда он еще митрополитом не был, как минимум в годы поездок Василия III в Волоколамск, там были охотничьи угодья Василия III, он любил ездить туда поохотиться и, конечно же, заезжал в Волоколамский монастырь, косвенно видят в избрании митрополитом Даниила подтверждение того, что именно Василий еще в 15 году и содействовал тому, что он стал игуменом монастыря. Во всяком случае, в широком смысле вот это рукоположение говорило о той роли, которую уже тогда играло наследие Иосифа Волоцкого для Василия III, для нарождающегося русского государства, русского самодержавия.
Ну что ж, здесь хотелось бы обсудить те обвинения, которые выдвигались в разное время против митрополита Даниила. Выдвигала их и, собственно, русская служилая знать, выдвигали и иностранцы, приезжавшие тогда в Россию. О нем писали многое из сферы хулы. Например, инкриминировали ему то, что он благословил развод великого князя Василия III с бесчадной женой Соломонии и его второй брак, Многие его критиковали за это, и, кроме того, доносятся достаточно неприятные слухи, сплетни о том, что митрополит был чревоугоден и окуривал свое лицо серным дымом для того, чтобы добиться какой-то особенной бледности цвета иноческого истощения, вот цвета аскезы. До какой степени все это справедливо, до какой степени все это находит подтверждение в фактах его пребывания на митрополитчьей кафедре?
Состояние исторических источников таково, что ни один из этих взглядов на митрополита Даниила мы в настоящий момент, безусловно, поддержать не можем. Ни такое его возвеличивание, характерное для одной части исследователей и, соответственно, читающееся в части исторических источников, точно так же невозможно говорить о том, что митрополит Даниил был проходимцем, стяжателем, и вовсе на кафедре занимался всем чем угодно, кроме духовного окормления. Скорее, и вот лично я для себя эти разнообразные сведения объясняю как раз очень глубокой личностью самого митрополита Даниила, с одной стороны, и с другой стороны, тем положением и тем временем, в которое он это высокое положение митрополита занимал. Мы знаем его наследие. С точки зрения наследия сохранилось 45 его посланий различным лицам, 16 поучений. Это огромный пласт, очень богатое наследие. Наверняка не все до нас еще дошло. И мы видим, каким пастырь выступает вот в этих документах, в этих источниках. Мы видим знания митрополита Даниила в области священного писания, в области церковного права, или, как говорят, канонического права. Человек явно был недюжинных способностей и человек, который умел воздействовать своим словом, своим авторитетом на современников. И, естественно, надо понимать, что наверняка находились несогласные, находились противники.
Чем крупнее фигура, тем больше у него недругов, имеете в виду вы. Возможно. А может быть, собственно, то, что он находился в постоянном союзе с великим князем и, благословляя его второй брак, был в сущности вправе это сделать, как глава церкви, не нарушая никаких канонических установлений, но кто-то строил на том, что брак останется бесплодным, свои политические расчеты. Кому-то из тех, кто хотел поиграть на этом, поведение митрополита достаточно прямое и ясное не понравилось. Ну что ж, я думаю, что сейчас мы вот все эти интриги и наветы совершенно сотрем с лица нашей истории, потому что в эфире прозвучит прекрасный напев XVI века «С нами Бог» Супраслицкого монастыря. После этой музыки приятно напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы встретиться буквально через минуту в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».